«Я уже давно привык к этой мысли», — вздохнул он. «Надо отдать тебе должное. Ты ехал, пока это было возможно, и еще некоторое время после того, как это стало совершенно невозможно. Ты действительно очень хороший возница, Макс, а не просто безумный гонщик, как я полагал прежде». «Стоп», — восхищенно сказал я. «И как я раньше не додумался? Ты прячешь иммобилер в кулак, мы переходим через мост, а потом...» «Твоя идея была бы хороша в другом месте», — проворчал он. «Наверное, у тебя не слишком острое зрение, в противном случае ты бы сам это понял. За мостом вообще нет никакой дороги, всего лишь тропинка, окруженная не кустами, а деревьями. Мы застрянем там, Макс. Лучше уж сразу смириться с мыслью о пешей прогулке и не терять время». А мобилер мы спрятали в кустах. Брать его с собой в любом случае не имело смысла. У меня в пригоршне один уже имелся, и я не очень-то понимал, зачем он нам нужен. Но Шурф категорически запротестовал против предложения спрятать его здесь же. «Но ты же сам говорил, что там, за мостиком, уже невозможно ехать», — удивился я. «Просто не люблю складывать все яйца в одну корзину. Это глупо и непредусмотрительно», — безапелляционно ответил он. «Попробуй тут возрази». Мостик подозрительно раскачивался под нашими ногами. Счастье еще, что он был такой коротенький. Всего 5 шагов, и мы ступили на твердую землю. Пройдя несколько метров, я убедился, что Шуров был прав. Здесь уже не покатаешься, и никакая магия не поможет. Даже если бы я владел какими-нибудь специальными магическими приемами, предназначенными для местных любителей гонок на выживание. Но прогулка по лесу оказалась куда более приятным занятием, чем чудеса на виражах, которыми мне пришлось развлекаться в течение последнего часа. Тропинка бежала вверх под почти незаметным уклоном, так что я даже не запыхался, как это обычно случается на долгом подъеме. Кто был по-настоящему счастлив, так это Друппи. Кажется, за время поездки мой пес чуть не разучился пользоваться своими 4 лапами. По крайней мере, поначалу он двигался довольно неуверенно, но потом разошелся так, что его белый лохматый хвост мелькал где-то далеко впереди, и мне постоянно приходилось окликать этого непоседу. Программа «Минимум» — добраться к дому до темноты — была, можно сказать, выполнена. В лиловом свете сгущающихся сумерек мы уперлись в высокую каменную стену, окружающую бесстыдную фаллическую башню и испуганно обступившие ее низкорослые пристройки. Немного погуляв вдоль стены, мы обнаружили массивные ворота, деревянные створки которых, впрочем, не производили впечатления неприступных. Примерно 1/4 часа мы стучали в ворота. Сначала вежливо, потом с учетом толщины стен дома, потом так, что если бы рядом было кладбище, перепуганные мертвецы непременно покинули бы свои уютные могилки, дабы выяснить, что происходит, а под конец просто изо всех сил. Никакой реакции не последовало. «Может быть, там никого нет?» — неуверенно предположил я. «Неудавшиеся наследники прослышали о твоем приезде и решили убраться по добру, по здорову». «А свет в доме жгут привидения, да?» — без тени улыбки спросил Шурф. «Впрочем, мне, знаешь ли, все равно. Есть там кто-то или нет, а мы войдем. Ночевать под забором не в моих привычках». Лонли Локли снял защитную рукавицу с левой руки, аккуратно кончиком указательного пальца прикоснулся к створкам ворот, и они тут же осели на землю грудой серебристого пепла. Только тут я заметил, что он уже как-то успел надеть свои смертоносные перчатки.